Глава четвертая. Кошка и мышка. В догадке этой было нечто намекающее на что-то, существовавшее на самом деле. Горданов и Глафира должны были встретиться, но как и где? На это у них было расписание. Подъезжая к московскому дебаркадеру железной дороги, по которой Горданов утекал из провинции, он тревожно смотрел из окна своего вагона и вдруг покраснел, увидев прохаживающуюся по террасе высокую даму в длинной бархатной тальме и такой же круглой шляпе с густым вуалем. Дама тоже заметила его в окне, и они оба кивнули друг другу и встретились на платформе без удивления неожиданности, как встречаются два агента одного и того же дела, съехавшиеся по своим обязанностям. Дама эта была Глафира Васильевна Бодростина. «Vous êtes bien amable», — сказал ей Горданов, сходя и протягивая ей свою руку. «Я никак не ожидал, чтобы вы меня даже встретили». Бодростина вместо ответа спокойно подала ему свою правую руку, а левой откинула вуаль. Она тоже несколько переменилась с тех пор, как мы ее видели отъезжавшую из хуторка генеральши с потерпевшим тогда неожиданное поражение Гордановым. Глафира Васильевна немного побледнела, и прекрасные говорящие глаза ее утратили свою беспокойную тревожность. Они теперь смотрели сосредоточеннее и спокойнее, и на всем лице ее выражалась сознательная решимость. «Я вас ждала с нетерпением», — сказала она Горданову, сходя с ним под руку с крыльца дебаркадера вслед за носильщиками, укладывавшими на козлы наемной кареты щегольские чемоданы Павла Николаевича. «Мы должны видеться здесь, в Москве, самое короткое время, и потом расстаться, и, может быть, очень надолго». «Ты разве не едешь в Петербург?» «Я в Петербург не еду». «Вы поедете туда одни, и непременно завтра же. Я тоже уеду завтра, но нам не одна дорога».
«Ты куда?»
«Я еду за границу. Но садись, пожалуйста, в карету, теперь мы еще едем вместе».
«Я не решил, где мне остановиться», — проговорил Горданов, усаживаясь в экипаж. «Ты где стоишь?» «Я могу пристать где-нибудь поближе». Или возьму номер в той же гостинице.
— Вы остановитесь у меня,
— ответила ему скороговоркой Бодростина и, высунувшись из окна экипажа, велела кучеру ехать в одну из известнейших московских гостиниц.
— Я там живу уже неделю в ожидании моего мужа, — добавила она, обращаясь к Горданову. — У меня большой семейный номер, и вам вовсе нет нужды искать для себя другого помещения и понапрасну прописываться в Москве.
«Так значит, делаешь меня на это время своим мужем. Это очень обязательно с твоей стороны».
Бодростина равнодушно посмотрела на него.
«Что ты на меня глядишь таким уничтожающим взглядом?»
«Ничего, я так только немножко вам удивляюсь».
«Чему и в чем?»
«Нам не к лицу эти лица. Я везу вас к себе просто для того, чтобы вы... не прописывали в Москве своего имени, потому что вам его, может быть, не совсем удобно выставлять на коридорной дощечке, мимо которой ходят и читают все и каждый».
«Да, понимаю, понимаю. Довольно.
Кажется, понятно».
И затем Глафира Васильевна, не касаясь никаких воспоминаний о том, что было в покинутом захолустье, не особенно сухим, но серьезным и деловым тоном, заговорила с Гордановым о том, что он должен совершить в Петербурге в качестве ее агента при ее муже. Все это заключалось в нескольких словах, что Павел Николаевич должен способствовать старческим слабостям Михаила Андреевича Бодростина к графине Казимире и спутать его с нею как можно скандальнее и крепче. Горданов все это слушал и, наконец, возразил, что он только не понимает, зачем это нужно, но не получил никакого ответа, потому что экипаж в это время остановился у подъезда гостиницы.